Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Во время моих нескольких последних проповедей в воскресенье вечером мы говорили о вопросе божественного избрания. Кто кого избирает? И мне понятно наличие немалого противоречия, когда речь заходит о доктрине избрания. Есть множество людей, которые я упоминал в этой самой первой проповеди, считающих данное учение опасным, которое превращает Бога в монстра, граничащего с богохульством и представляющим некую ересь. Тем не менее, независимо от того, сколько человеческий разум или человеческое предпочтение могут свирепствовать против данного учения, Писание непреложно учит этому. Нам же стоит стать на колени перед великой истиной божественного избрания, и лишь только мы это сделаем, оно может стать для нас наиболее драгоценной из всех доктрин. Я понимаю сказанное в Библии по вопросам спасения. 1 Тимофея 2:4. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Или 2 Петра 3:9. Бог не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Библия повелевает всем людям по всей земле покаяться, и Бог требует, чтобы все думали о Его Сыне, к которому Он благоволит, и слушали Его. И что все Евангелие по сути является повелением. Мы говорили о нем как о подарке, как о предложении, но по своей сути это повеление веровать в Господа Иисуса Христа. Мне также понятно, что Библия учит о человеческом выборе и человеческой воле, и в Библии сказано «избери сегодня, кому будешь служить». Я знаю, сказанное Христом, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Я знаю, как Он сказал, желающий пусть берет воду жизни даром. Христос задавал вопрос, зачем вам умирать? Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. И я знаю, что Христос плакал о городе Иерусалиме, говоря, сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Я знаю, что Бог плакал о непокорном, мятежном и неверующем Израиле. И плакал он глазами Иеремии, как записано в 13 главе Иеремии. Я также знаю, что Библия обвиняет всех людей во грехе. И все грешники лично виноваты в нарушении святого Божьего закона и заслуживают божественный гнев и вечное наказание. Я знаю, что Библия подчеркивает, у всех грешников есть достаточно откровения, чтобы нести ответственность за свой грех через творение в Римлянам 1 и через совесть в Римлянам 2. Грешнику дан свет, если же они не последуют за ним, то погибнут от Божьего гнева. Так вот, я все это понимаю, и вы тоже, и все это есть в Писании. Но в то же время самое время без какого-либо противоречия, кроме затруднений, которые в наших умах, есть раскрытая нам в Писании тайна, говорящая, что ни один грешник не способен понять истину. Душевный человек не принимает того, что Божие, оно ему непонятно, проповедь о кресте для него – безумие. Ни один грешник сам по себе не способен покаяться. Как сказано в Деяниях 11:18, грешник может покаяться только в том случае, если Бог дарует ему покаяние, и даже верить – это выше человеческих возможностей. В Иоанна 1 сказано о тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Бога родились. Вера не приходит по воле человека или по воле плоти. Далее Библия говорит, что люди не способны понять истину, они не способны покаяться, они не способны поверить. Так что единственный способ искупления любого грешника – это Божье дело. Бог должен даровать понимание, покаяние и веру. Бог должен победить духовную смерть и дать жизнь, победить духовную слепоту и дать зрение, победить духовное невежество и дать истину, победить все проникающую любовь ко греху и заменить его стремлением праведности. Если кто-либо спасается, то лишь потому, что Бог преодолевает все обычные и естественные неспособности. Вот почему мы говорим, что спасение всецело от Бога, не только лишь благодатью, но также и Богом. Но оно никогда не происходит без человеческой воли и никогда не нарушает человеческую волю. Глубокая непостижимая реальность состоит в том, что никто и никогда не избрал бы Христа, если бы Бог первоначально не избрал Его. Мы спасены и у нас есть жизнь, потому что Бог добровольно решил нам ее дать. Начнем с Иоанна 6:64. В моих первых проповедях я предоставил много текстов из Писания. Вот еще один. Стих 64. Иисус говорит: «Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его». Он имел в виду Иуду. Стих 65. «И сказал: для того-то я говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего». Не знаю, насколько яснее это можно было бы сказать. Вы не можете прийти, если Бог не даст вам понимание, покаяние и веру. Также мы сказали, что спасение – это Божье дело, а сегодня вечером нам осталось ответить на один очень важный вопрос. Зачем Бог это сделал? Почему Он сделал свой выбор? Почему Бог решил спасти грешников от своего справедливого суда? Ответ действительно ошеломляет. Чтобы понять, почему Бог так поступил, я хочу помочь вам разобрать некоторые очень сильные тексты Писания. Начнем с послания Тита 1 главы. Вы увидите огромную картину славного учения об избрании. В начале послания к Титу Павел представляет себя и представляет себя таким образом, что это неотъемлемо связано с его призванием. Он раб Божий, апостол же Иисуса Христа. Он служит Богу, будучи апостолом Иисуса Христа. Теперь, когда он исполняет свое служение Богу и свое апостольское служение во имя Иисуса Христа, в его служении есть ряд элементов. Во-первых, он говорит по вере избранных Богом, или, как сказано в других переводах, выбранных Божьих. Итак, первое, что говорит Павел, это то, что Бог призвал меня на служение Ему. И, кстати, обращение и призвание Павла – это картина обращения каждого грешника. Он на пути в Дамаск. Его сердце наполнено ненавистью ко Христу. У него намерение гнать еще больше верующих. Но он останавливается на своем пути, и Бог суверенно его спасает. Затем он становится рабом Божьим и апостолом Христа, и его первостепенная задача – ради веры избранных. То есть он несет Евангелие избранным, чтобы они могли его услышать и уверовать. Теперь, поскольку Павел не знает, кто такие избранные, поскольку нет способа идентифицировать их, и Божий указ и суверенное избрание сокрыты, это тайна, и Павел проповедует Евангелие повсюду, куда бы он ни пошел, зная, что Господь употребит его нести Евангелие избранным, которые и уверуют. Вот что такое евангелизация. Таким был первый аспект служения Павла. Вы несете Евангелие, чтобы избранные могли его услышать и уверовать. Есть еще и второй аспект его служения. Оно начинается с евангелизации и движется к назиданию. Он говорит, что призван Богом не только представлять Иисуса Христа, донося истину до избранных, чтобы они услышали ее и уверовали, но и для тех, кто уже верит, оно приносит познание истины, которое согласно с благочестием. Это второй аспект. Как только люди уверовали, их нужно учить истине, чтобы они возрастали в подобии Христа. Итак, можно сказать, что первым аспектом его служения было спасение, а вторым – освящение. Он говорит: «Я проповедую Евангелие, чтобы избранные могли его услышать и уверовать, а затем я учу Слову Божьему, чтобы верующие могли познать истину, которая производит благочестие». Есть и третий аспект служения. Стих 2. «В надежде вечной жизни». Это элемент ободрения, утешения и надежды, который смотрит на будущую славу. Итак, во-первых, я проповедую Евангелие, чтобы избранные могли его услышать и уверовать. Затем я учу Слово, чтобы верующие могли возрастать в познании истины для благочестия. А потом я говорю им о грядущей вечной жизни, чтобы они могли жить в надежде, и чтобы надежда стала их великим утешением. Так что в его служении есть аспект спасения, аспект освящения и аспект прославления. И мы все несем такую ответственность. Мы несем Евангелие, а затем наставляем верующих, чтобы они могли расти. Затем мы наполняем их умы надеждой на грядущее славное наследие, которое ожидает нас в будущем. Но я хочу, чтобы вы посмотрели на Титу 1.2. Все это от оправдания, освящения и прославления, и все исходит от Бога, который не может обманывать, обещавшего все это. В переводе Библии нас сказано «прежде вековых веков», в греческом сказано «до начала времени». Перед началом времени Бог обещал, что Он спасет, освятит и прославит верующих. Вопрос, Он обещал это до начала времен? Он определенно не обещал это никому из людей, поскольку их не было, до первого дня творения. Но Он не обещал этого ангелам, потому что нет спасенных ангелов. Есть святые ангелы, они никогда не падают. И есть падшие ангелы, которые никогда не будут искуплены, и они будут в озере огненном. Никакого спасения ангелов никогда не было, потому что не было и обещания о спасении, освящении и прославлении данного им ангелам. И также Бог не давал это людям, потому что их еще не было. Вероятно, что когда это обещание произносилось, ангелов тоже не было. Ангелы, кажется, были созданы примерно в то же время, когда было создано и все остальное. Тогда кому он обещает? Может, это было межтринитарное обещание? То есть Бог обещает Троице? Тогда кому он обещает? Давайте посмотрим на 2 Тимофею, 1 главу, 9 стих. 8 стих заканчивается ссылкой на Бога, а затем стих 9. «Спасшего нас и призвавшего званием святых не по делам нашим, но по своему изволению благодати, дарованной нам во Христе Иисусе, прежде вековых времен». Эта фраза на английском звучит как «давным-давно». Я не знаю, почему ее так перевели, но она означает «до начала времени». Прежде чем пришло время, Бог обещал спасти грешников, осветить их, но вопрос, кому Он обещал? Он не обещал это ангелам и также не обещал людям-грешникам, потому что их там не было. Стих 9 говорит «данный нам во Христе Иисусе». И скажу вам, что это ключ. Отец обещал Сыну. Спасение всецело исходит от Бога. Это Его цель. И оно дается благодаря Христу. Вот что вам необходимо для понимания этого великого учения об избрании. Оно заключается в следующем. Отец в какой-то момент вечности говорит Сыну, «Я намерен искупить грешников, и я намерен сделать это для тебя». Но зачем Богу это делать? Потому что Он любит Сына. В 17 главе Иоанна мы видим, как Сын празднует взаимную любовь к своему Отцу, а любовь дает Отец своей вечной любви внутри Троицы и определяет, что выразить свою любовь к Сыну, подарив Ему подарок. И по сути этим подарком является искупление человечества, и если хотите, Он дает своему Сыну невесту. В древнем мире отцы выбирали невест для своих сыновей. Вот как это делалось. Никто не выбирал самостоятельно. Это была обязанность отца. И в этом нам дан божественный образец, когда Бог определяет, что выбирает невесту своему сыну. И таким способом отец мог выразить свою любовь к сыну. И вот Бог дает своему сыну искупленное человечество. Давайте проследим эту мысль в 6 главе Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна 6:37. Это очень важно. «Все, что дает мне отец, ко мне придет». И здесь находится объяснение. Каждый спасенный человек – это дар отца сыну. Отец определил в вечности в прошлом, что даст сыну невесту, даст сыну искупленное человечество. Библия говорит нам, что он действительно записал их имена в книгу жизни Агнца, еще до основания мира, зная, что Агнец должен был быть заклан, чтобы уплатить цену искупления. За невесту всегда вносилась цена. Ее платил отцу тот, кто забирал невесту. В этом случае отец должен был отдать своего сына. А сын должен был отдать свою жизнь, чтобы уплатить цену стоимости невесты. Даже ветхозаветные святые помещены в невесту и поселились в Новом Иерусалиме, сходящем с неба подобной невесте, украшенной для жениха, став столицей вечности и городом невесты. Вся история искупления – это история отца, ищущего невесту своему сыну. Еще прежде создания мира отец определил, кто будет невестой, и записал имена, чтобы всякий, приходящий ко Христу, был передан Христу Отцом. И это просто ошеломляющая и славная истина. В самом деле, посмотрите на стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец, пославший меня. Самостоятельно вы не можете прийти, не можете понять, не можете покаяться. Вы не можете поверить». Об этом мы читаем в той же главе в стихе 64. «И сказал для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от отца моего. Это божественный грант». Как же люди спасаются? Они избраны. Их имена написаны в книге жизни Агнца прежде создания мира. И каждый из них в отдельности является личным даром отца-сыну. Давайте вернемся к стиху 37. «Все, что дает мне отец, ко мне придет. Если вы даны, то вы придете». Это то, что богословы через века назвали неотразимой благодатью. «Вам будет дана жизнь, покаяние и вера». А в стихе 37 говорится «приходящего ко мне не изгоню вон». Почему? Может быть, потому что в грешнике есть что-то изначально ценное? Нет. Сегодня это одна из евангельских иллюзий, что Бог не может противостоять нам, что Он любит нашу каждую частицу. Но это вовсе не так. Ценность не в подарке, а ценность в том, кто ее дает. Лишь благодаря совершенной любви сына к отцу и данной отцом сыну приобретает бесконечную ценность благодаря дарителю, а не дару. Подарки, подаренные нам людьми, которых мы любим, приобретают гораздо большую ценность, чем их изначальная ценность, когда они лежали на полке. И дело не в том, что в нас есть чудесное, а в том, что поскольку мы были даны сыну отцом, мы становимся драгоценным для сына. И он никогда не откажется от дара своего отца. Стих 39. «Воля пославшего меня есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Стих 40. «Воля же пославшего меня есть на то, чтобы всякий видящий сына и верующего в него, поскольку отец позволил ему это делать, наделяет его силой так поступать, и всякий поступающий так имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Вы начинаете понимать? Отец выбирает невесту, записывает имена, и по мере развития истории, избранные отцом, передаются сыну, И когда они каются и верят, Сын принимает их, Сын не отвергает их, Сын никогда не потеряет ни одного из них, но воскресит в последний день. Мы становимся драгоценными, потому что Сыну дороги дары Его Отца. Тот же самый оборот речи снова появляется у нас в 17 главе Иоанна. Здесь вы углубляетесь в общение внутри Троицы между Отцом и Сыном. В Иоанна 17 Иисус говорит с Отцом о нас, говорит с Отцом о Своей невесте, о тех, кого Отец дал. Стих 9. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». В этом смысле избранные были Божии с момента их избрания. Они всегда принадлежали Ему. И Сын говорит: «Я прошу Тебя о них, я молюсь за них. Я молюсь не за весь мир, но за тех, кого Ты мне дал». Стих 11. «Приближаясь ко Христу, Он предвкушает уход из мира и говорит: «Я уже не в мире, и наступает время, когда Я уйду, а они в мире, а Я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы». Это поистине очень глубокий момент в молитве Христа. «Я собираюсь уйти, а они будут здесь. Я к Тебе иду и прошу Тебя, сохрани их». И в стихе 12 он говорит: «Когда я был с ними, я соблюдал их во имя Твое». Та же мысль: «Которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, за исключением Иуды, который никогда не был настоящим». Христос говорит: «Я сохранил их, Отец, и я сохранил, поскольку Ты дал их мне». И я думаю, что Христос чувствует грядущее разделение. «Ты храни их на то время, когда я не смогу их хранить, и после моего возвращения к Тебе, и тогда храни их». И когда Христос был отделен от Своего Отца, Бог вмешался и сохранил Свое. И когда Христос вознесся во славу, Он послал Святого Духа, являющегося гарантией, залогом и тем, кто хранит нас и запечатлевает нас. Почему же мы драгоценны? Не потому, что мы по своей природе лучше, а потому, что как подарки любви Отца мы были даны Сыну. Стих 24. «Отче, которых Ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной. Отец, я хочу, чтобы они пришли на большую свадьбу, чтобы Ты их сохранил». Отец никого не потеряет, потому что Дух запечатлевает нас для вечного искупления. Какова же цель всего этого? Отец решил дать Своему Сыну невесту. Он вечно любит Сына. Для чего? Чтобы вечно служить Сыну, вечно любить Сына и вечно хвалить Сына. С аналогией очень приземленной точки зрения, это все равно, что сказать своей жене: «Я так сильно тебя люблю, что просто не знаю, как выразить эту любовь. И я собрал огромную группу людей, и они будут тратить свое время и всю свою энергию, следуя за тобой, куда бы ты ни пошла, служа тебе и восхваляя тебя. Они будут тебе личным хором, и они будут отражать твою славу, и максимально будут похожи на тебя. И мы просто будем излучать все то прекрасное, что есть в тебе». Вы скажете: «Это выглядит странно». Конечно, потому что мы не можем представить себе ни одного человека, заслуживающего такой похвалы. Но Христос заслуживает. И по мнению Отца, Он достоин искупления человечества, которое наполнит вечные небеса хвалой и честью, которые мы будем воздавать Сыну. И они будут, как написано в Откровении 4, собраны вокруг престола Божьего, восклицая во веки веков: «Достоин Агнец». Они будут служить Христу и уподобляться Ему, ибо они увидят Его таким, какой Он есть. И их тела будут подобны Ему воскресшему телу, говорится Филиппийцам 3:20. Насколько прославленное человечество может быть подобно воплощенному Божеству, настолько мы будем подобны Христу. Вот как следует понимать избрание. Это то, что Павел называет в послании к Филиппийцам 3 наградой высшего звания. И эта награда должна быть уподобление Христу, чтобы мы могли отражать Его славу, чтобы Он был первым среди многих братьев, и мы уподобимся Ему и примем Его образ. Искупительная история заканчивается с искуплением последнего имени, и в окончательном финале Отец соберет всю невесту и подарит невесту Сыну. Это произойдет в том великом, последнем, славном месте, Новом Иерусалиме, украшенном как невеста для своего мужа. И все святые всех веков составят искупленное человечество, и все, что мы когда-либо будем делать во веки веков, это почитать Господа Иисуса Христа, и таким образом будет удовлетворен Отец, который обладает совершенной любовью к Сыну. Позвольте мне показать вам еще одну замечательную особенность. Давайте обратимся к 1 Коринфянам 15. В конце 25 стиха говорится о том, что Христос будет править и, наконец, повергнет всех врагов своих под ноги. И стих 26. Упразднение смерти, которое наступит в самом конце известной нам вселенной. И в 27 стихе говорится: «Все покорил под ноги Его, вот где Отец берет невесту и отдает невесту Сыну». Богу подвластно все, а значит и все искупленное человечество. История искупления завершится. Эта земля и вселенная, какую мы знаем, растворится. говорит Петр, и невеста будет собрана и отдана сыну, и все будет подчинено ему. Стих 28. Когда же все покорится ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. Это ошеломляющий взгляд на славу нашего будущего. Когда все будет завершено и все искупленные будут собраны, отец отдаст сыну невесту, а сын в проявлении взаимной любви отдает невесту и себя обратно отцу, чтобы Бог был все во всем. Если у вас какое-то поверхностное и неглубокое понимание спасения, это наверняка показало вам то, о чем вы никогда не задумывались. Мы спасаемся, возлюбленные, поскольку были охвачены славным, божественным выражением любви между отцом и сыном, и это далеко за пределами нашего понимания. Мы не заслуживаем спасения. Ад справедлив, и вечное наказание справедливо. Но Бог милостив к нам не из-за какой-то ценности, а потому что Он до того ценит своего Сына, что отдает Сыну искупленное человечество. А оно будет вечно поклоняться Ему, будет хвалить Его, и Сын, приняв свою невесту, в ответном выражении любви отдаст себя и свою невесту обратно Отцу. И в конце концов, на этом все закончится. Апостол Павел писал Галатам: «Я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». «Я хочу представить вас Христу чистую девою», – писал Павел. Настоящая доктрина избрания не является чем-то философским. Это не абстракция. Вы христианин благодаря тому, что Отец избрал вас. Он записал ваше имя и привлек вас, потому что вы пришли. Сын принял вас и не потеряет вас. Он воскресит вас, и Отец прославит вас, поскольку именно так Он определил поступать с самого начала. Вы драгоценны благодаря тому, что вы были избраны делать на протяжении всей вечности. И цена была огромной. На кресте Он понес наши грехи в своем теле. Мы были искуплены нетленными вещами, но драгоценной кровью Христа. Подобно непорочному и незапятнанному Агнцу, тот, кто был богат небесными богатствами, обнищал, чтобы мы могли обогатиться его нищетой. Знаете, когда вы думаете об учении об избрании с такой точки зрения, это просто ошеломляет. Отец делает сына грехом, чтобы уплатить цену недостойной невесты. Мы очень мало отличаемся от жены Осии, она была блудницей. А Осия пошел на базар и внес плату, чтобы выкупить ее из проституции. А после полюбил ее, как если бы она была девственницей. Сказано там: «Мы драгоценная невеста, купленная обнищанием сына и его собственной смертью. Мы драгоценны, поскольку были избраны отцом для сына». В заключение позвольте мне сказать вам, как вам нужно думать об учении об избрании. Избрание сокрушает гордость. Это первое, о чем я хочу сказать, чтобы вы подумали. Оно просто не производит ничего, кроме смирения. Дело не в том, что вы верите, поскольку были умнее, или лучше, или мудрее, но в том, что вы были избраны. Спержен назвал эту доктрину самой обнажающей доктриной во всем мире. Он сказал: «Я не знаю ничего, опять же, ничего более смиряющего, чем учение об избрании». Конец цитаты. Он говорил: «Иногда я падал ниц перед ним, пытаясь его понять, но когда я приблизился к нему, мной овладела одна мысль. От начала Бог избрал меня ко спасению, и я был потрясен этой могущественной мыслью. С головокружительной высоты сошла моя душа, поверженная и разбитая, говоря: Господи, я ничто, я меньше ничего. Почему меня? Почему меня?» Конец цитаты. Такое подавление всякой гордыни лежит в основе поклонения. С другой стороны, это учение возвеличивает Бога. Оно провозглашает, что понимание истины, вера в истину и покаяние в грехах и сила послушания Евангелию – все исходит от Бога. Не нам, Господи, но имени Твоему воздай славу. И в-третьих, я думаю, что это учение не только сокрушает гордыню и возвышает Бога, но и производит радость. На самом деле оно вселяет в ваше сердце непреодолимую радость. Безнадежность наших собственных способностей усиливает эту радость. И я скажу вам, я просто продолжаю пребывать в восторге. Псалом 64:5. «Блажен, кого ты избрал и приблизил». Если бы Господь не избрал нас, мы были бы уничтожены, как Содом. И вместо того, чтобы сидеть и разбираться с рациональными переживаниями, радуйтесь Ему. Бог возлюбил вас вечной любовью. В-четвертых, это истина, наделяющая привилегиями. Она дарует нам невыразимые блага, которых мы никогда бы не смогли заработать. Он благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. В-пятых, это учение, производящее святость. Не знаю, как вы, но я не могу придумать ничего более мотивирующего к благочестивой жизни, чем благодарность за такое святое призвание. Я действительно считаю, что понимание учения об избрании – это создание наиболее значимой мотивации святой жизни. Спержен говорил: «Ничто, ничто под благодатным влиянием Святого Духа не может сделать христианина более святым, чем мысль о том, что он избран». Конец цитаты. «Стану ли я грешить после того, как Бог избрал меня? Могу ли я приступить против такой любви?» Неужели я совращусь с пути вопреки такой милости? Неужели я отвергну такую вечную доброту? Боже, ты избрал меня, я буду любить тебя и жить для тебя, и отдам себя тебе навеки. И номер 6. Оно дает силу. Оно заставляет меня смириться с любой ситуацией. Я избран. А Филиппийцам 1.6 сказано, начавший вас доброе дело будет совершать его даже до дня Христа. Если Отец привлечет вас, и вы придете и уверуете, а Сын, приняв вас, никогда не потеряет, но воскресит в последний день, то в этом великом ободрении великая сила, какие бы обстоятельства в жизни ни были. Есть определенная смелость, определенная уверенность, определенная твердость, сила, бесстрашие, и это принадлежит тем, кто избраны. Дары же и признание Божие непреложны. В этом заключено блаженство данного учения. Так сокрушается гордость, возвышается Бог, появляется радость, дарятся привилегии, святость и возникает сила. И смеем ли мы игнорировать такое учение? Если мы игнорируем его, либо отрицаем, или отвергаем его, мы крадем славу у Бога. Мы должны прославлять Бога как своего Искупителя. Мы должны прославлять Бога как Даятеля жизни, и разумения, и покаяния, и веры, на которые мы сами не способны. Если мы отрицаем это учение, то мы остаемся с непониманием собственной слабости и теряем весь смысл плана всей искупительной истории. Знаете, кто-то сейчас скажет, ну а как узнать, избраны ли вы? Вы верите в Евангелие? Вы раскаялись в грехе? Желаете ли вы повиноваться Господу? Любите ли вы Господа Иисуса Христа? В этом доказательство, поскольку упомянутое невозможно без могущественной, суверенной Божьей работы. Мы могли бы сказать гораздо больше о доктрине избрания, но сейчас работаем над некоторыми очень важными моментами. Мы начали со стойкости нашего спасения, и я сказал вам, что оно должно быть вечным, поскольку основано на избрании. Тем самым мы перешли к доктрине избрания. Теперь мы намерены вернуться к другому учению, учению о человеческой испорченности. И если бы Бог не избрал вас к спасению, причина, по которой вы не могли бы пережить его, заключается в вашей неспособности верить, а это знакомит нас с учением о человеческой испорченности. Люди, не понимающие стойкости или вечной безопасности, не понимают их, потому что не понимают учения об избрании. Люди, отвергающие учение об избрании, которые верят в то, что грешник сам выбирает веру, не понимают учения о человеческой испорченности. Если вы намерены верить, что грешники могут спастись самостоятельно, в таком случае спасение нельзя всецело считать делом Божьим, это дело грешников, и тогда вы не понимаете природу греха. Итак, в следующее воскресенье вечером мы продолжим наше путешествие по учению в обратном направлении о человеческой испорченности. Давайте помолимся. Отец, благодарю Тебя за эту волнующую, ошеломляющую, славную истину. С одной стороны, она оставляет нас хромающими, а с другой – переполненными радостью. Мы благодарим Тебя за то, что Ты искупил нас. Ты избрал нас. Мы не знаем, почему Ты пробудил нас. Ты пробуждаешь из мертвых кого-то еще и делаешь так, что они могут понять то, чего никогда не понимали, когда мы слышим о свидетельствах крещаемых сегодня вечером. Как приходит Твоя сокрушительная сила и приносит жизнь в присутствии смерти, свет в присутствии тьмы и покаяние в мир любви к беззаконию. Мы благодарим Тебя за наше избрание и просим, продолжай возбуждать нас чувство наполнения хвалой. Да будем мы очень хорошо осведомлены в этой жизни, делая то, что будем делать вечно, восхваляя и прославляя Тебя за наше искупление. Господь, спаси других грешников, добавь их к Твоей церкви, Твоей невесте, используй нас как Твой инструмент. Подобно Павлу, доносить истину, чтобы избранные слышали ее и веровали, а поверившие обладали знанием, приводящим благочестие, и учили жить надеждой вечной славы. Мы знаем, Ты запланировал так до начала мира, и приведешь это в исполнение. Восхваляем Тебя и благодарим, будучи преисполнены радости от того, что Ты избрал нас. И в свою очередь мы реагируем так, как только можем реагировать, в послушании и верности Тебе. Выражая нашу любовь, мы любим Тебя, поскольку Ты прежде возлюбил нас. Вновь отдаем себя Тебе во имя Сына Твоего. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace2You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace2You, gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура, учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace2You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.